Послание евреям откройте пока. 4 глава. Вообще сейчас мы проходим книгу Откровения, да? Вот, ну, пастор уехал. А по плану мы в Новом Завете сейчас находимся как раз в послании евреям. Вот. И, ну, сегодня мы посмотрим некоторые моменты, некоторые отрывки из 4, 5 и даже чуть-чуть 6 главы. Поэтому наберитесь терпения. Вот. Вообще, послание евреям, вот, ну, такое, как бы, по поводу этого послания очень много споров всяких, теологи великие спорят даже по поводу авторства этого послания. Вот, кто-то говорит, что это Павел, кто-то говорит, что это Аполлос, но много очень есть всяких предположений, вот, еще там версии всякие есть. Это одно из тех посланий, которое, ну, как бы, имеет много таких моментов, которые, ну, задевают нас, что ли, зацепляют, заставляют очень, ну, как бы, сильно задуматься, да. И вот как раз, ну, в 4, в 5 и в начале вот 6 главы мы сегодня посмотрим некоторые моменты, которые, ну, может быть, ну, трудно даже как-то их комментировать, трудно что-то говорить о том, что здесь написано, вот. И лично мне вот некоторые стихи, которые мы сегодня будем смотреть, очень долго они не давали покоя, да. И я слышал разные толкования этих стихов, я слышал разные изучения, и я, ну, как бы, вроде ты слушаешь, и ты совсем согласен, но внутри тебя все равно что-то, как бы, ну, не дает тебе принять это верой, да. Вот. Поэтому, ну, попробуем сегодня как-то поизучать их, посмотреть, что Бог хочет сказать нам в этом отрывке. И вот 4 глава, я прочитаю первый отрывок с 14 стиха до конца главы. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вот. Пока остановимся здесь. Ну, из самого названия послания мы понимаем, что это послание было написано евреям, да? То есть людям, которые очень хорошо знали все, скажем так, храмовые ритуалы, вот, они знали, ну, были религиозные сами по себе, да, ну, это просто вот в нации с рождения, все уставы, весь закон в каждой семье еврейской, если это действительно евреи чтили очень сильно традиции, заветы отцов и так далее, да, в каждой семье говорилось о Боге. Вот, и каждому ребенку с детства, с измальства, как бы, передавался способ поклонения вот этому Богу. И способ поклонения, который был принят в еврейской культуре, в еврейской среде на тот момент, это было поклонение храмовое. То есть это было такое вот, ну, очень там все величественный храм, много всевозможных обрядов для того, чтобы человек мог, грешный человек мог прийти к Богу, да. И первосвященник, вот, первосвященник в культуре и в народе, вообще в нации, в разуме людей, он занимал очень высокое, очень почетное место. Это был человек, которого Бог поставил на служение для этого народа. Вот. И вообще, с чем связано это послание? Кому оно написано? Ну, можно там предполагать как бы разные вещи, да, и комментаторы, они там на разные вещи говорят, что это было написано неверующим евреям, или нескольким группам лиц сразу написано было послание, одним верующим, другим неверующим, третьим, которые только услышали о Христе и так далее, да. Но вообще, как бы, вот из этого отрывка видно, что этот отрывок, он посвящен тем людям, которые знают о Христе. слышали о нем и даже сделались, как бы, ну, стали верующими людьми, сделались причастниками Духа Святого. Но тем не менее, несмотря на то, что у них это в жизни все произошло, они узнали о Христе, они уверовали во Христа, очень сильно их тянуло и не давало идти дальше за Христом вот именно это обрядовое традиционное поклонение культуры еврейской. Да? Вот. И здесь автор послания, он говорит этой группе людей, что Христос – это первосвященник, который лучше и славнее того первосвященника, который есть в народе. Вот. И вот этот отрывок, он с 14 главы, да, он описывает Христа для нас как первосвященника. Вот. Итак, 14 стих. «Имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего». Ну, во-первых, первосвященник Иисус здесь называется великим. Вот. И во-вторых, прошедшим небеса. И что, что значит прошедшим небеса? Если вы вспомните, ну, кто знает, кто не знает, в книге Левитов описано, в книге Левит описано служение священника, да, вот, и там очень много говорится о том, ну, в Ветхом Завете вообще, о том, как служит первосвященник, вот, и в свое время народу Божьему, мы не будем сейчас эти места читать, отвлекаться, но в свое время народу Божьему Бог, сам Бог, через Моисея, он дал план скинии. То есть изначально это был не храм, это была скиния, где, куда приходили люди, и они, значит, ну, там служили священники в этой скинии. И вот чтобы священник Аарон, он вошел во святое святых, ему нужно было пройти сначала внешний двор, да, внутренний двор, и только потом, как бы, вот уже было святое святых. То есть это был определенный процесс. Сначала он омывался сам, потом проходил, сначала там во внешнем дворе стоял вот этот омывальник, да, там внутренне зажигал светильник, и потом он, значит, который уже горел всегда потом, и он заходил уже во святое святых. И вот здесь первосвященник великий, прошедший небеса. Вот. То есть, причем я смотрел, ну, в разных переводах, действительно, вот, ну, слово здесь стоит «прошедший». То есть это говорит о том, что Иисус, он, ну, как бы прошел вот эти все внешние формы, и на данный момент он находится во святом святых. Он находится в близости от Отца. Вот. Дальше. Здесь автор говорит, имея такого первосвященника, который очень велик, да, первосвященник, который прошел небеса, будем держаться исповедания нашего. Вот. Ну, а исповедание, под исповеданием, конечно, здесь понимается спасение, вера в Иисуса Христа, да? То есть мы что исповедуем? Что вообще исповедует христианин сегодня? Что, вот, вот у нас спросить, что вы исповедуете в своей жизни? Что? Что самое главное? Мы можем говорить о многих вещах, да, как бы, но самая основная вещь, которую исповедует христианин, которая отличает его от всех других людей на земле, то, что Христос умер за мои грехи, и я спасен благодаря Божьей благодати, благодаря Божьему прощению моих грехов. Христос умер на кресте за мои грехи. Я спасен по вере в Иисуса Христа. Да? Вот. Я получаю спасение по вере. Я не могу его заслужить делами, я не могу его заслужить чем-то еще. Вот это самое основное исповедание христиан. И вообще христианство, оно на этом и строилось, что мы сами ничего не можем заслужить, никак мы не можем заслужить расположение Бога, еще что-то, но мы исповедуем то, что мы во Христе новая тварь, да, мы как бы во Христа облекаемся, и Христос, Он умер за наши грехи. Вот, вот это исповедание. И здесь говорится, что будем держаться исповедания нашего, будем твердо держаться исповедания нашего. И почему здесь вообще об этом говорится? Вот давайте, ну, как бы постараемся хотя бы мысленно перенестись в то время. Вообще для еврея стать христианином – это однозначно ухудшить свое социальное положение – то время тем более, да, когда ты становишься христианином, и вот сейчас то же самое происходит в мусульманском мире. От тебя отказываются родственники, тебя считают, как бы, там, ты можешь и работу потерять, и так далее, да, чуть ли не гонения на тебя какие-то. И вот еврею, чтобы стать христианином, в принципе, ну, это такой довольно-таки шаг веры, да, то есть сейчас у нас, мы живем в такое время, в такой культуре, когда ты, ну, вроде спросишь, 99% людей тебе скажут, ну да, я христианин, конечно, вот. Но в то время это было как бы, ну, очень сложно, да, это, ну, были сложности в плане социальной жизни такой, вот. И плюс ко всему еще очень сильно давила культура и вот эти традиции. И, ну, на людей. И многие, ну, люди, которые уверовали во Христа, они начинали смешивать христианство вот с этим вот обрядовым поклонением. Они пытались, как бы, Иисус там говорит один раз, да, что невозможно в новые мехи, как бы, наливать старое вино, и наоборот, да, в старые мехи наливать новое вино. Разорвется и то, и другое. И вот эти люди, они как бы стали пытаться, чтобы ихняя вера во Христа, ихнее исповедание вот это, то, что ихние грехи прощены, их грехи прощены, оно обрастало всякими религиозными обрядами и всякими традициями также, да? Вот. Поэтому здесь автор ему говорит, твердо держаться исповедания. Имея такого первосвященника, вы можете твердо держаться исповедания вашего. Да? Я вот думаю, как применить это к нашей жизни сегодня. Когда мы, ну, как бы, начинаем к своей вере во Христа примешивать что-то еще, когда мы начинаем пытаться помимо нашей веры во Христа, помните, Галатам там Павел пишет, вы начали духом, а заканчиваете плотью, да? Вот. И очень часто так происходит. Мы, когда уверовали во Христа, мы это исповедание приняли для своей жизни, что вот, ну, это самое главное. Христос простил мои грехи. Все. Для примирения моего с Богом больше ничего не нужно. Но проходит время какое-то. И мы, подобно вот этой группе людей, начинаем к своей, как бы, вере, к своему простому вот этому исповеданию. Мы пытаемся прибавить что-то еще. И на сегодняшний день, ну, нам кажется, вроде бы, вот мы в протестантских церквях, мы этим не обросли, у нас особо традиций никаких нет и так далее. Но я вот как бы понимаю, что за многие века церковь, тем не менее, она все равно обрастает вот какими-то традициями и так далее. Да? И нам кажется, вроде у нас в церкви нет традиций. А вот давайте попробуем, как-нибудь мы придем, и сначала мы не поклонение сделаем, там, например, а просто вот сразу изучение начнем. Ну, все, будет непривычно, да, ну как-то вроде должно быть сначала поклонение, там, потом проповедь, да. Все равно определенные традиции, они есть. Вот, ну это неплохо, что они есть, и нехорошо, потому что во всем должен быть порядок, и в служении тоже, да. Вот, но тем не менее, вот люди, они очень сильно начинают пытаться веру, простое исповедание, еще всякими атрибутами, ритуалами, потому что человек себя в том, что он может сделать, он чувствует себя комфортней. Вы знаете, я читал одну книжку. Книжка называется «Прогулка протестанта по православному храму». Вот, это священник православный написал. Я не хочу там ее особо комментировать, эту книжку. Вам ее читать не советую. Вот, но смысл в чем? В том, ну, я как бы для себя это не знал, я не в православной, ну, особо в православной культуре, ну, не знаю, да, там, многих вещей. Но смысл в том, что в православном храме, вот если вы сейчас спросите у священника, все-все-все, оно напоминает как бы образ, образ небесного служения. Вот как скиния, она была образом небесного служения, так и сегодня вся обстановка в православном храме, православной церкви, она является образом. Там, например, купола, они показывают, что Христос – это глава, да, вот, над телом. и так далее. Да? И очень, очень много, ну, не просто так вот все строится именно в таком порядке, очень много имеется символики, которые связаны с небесным служением. Так вот, здесь автор говорит, что у нас священник, первосвященник, великий, прошедший небеса. Вот. И вы понимаете, как бы, сейчас попробую эту мысль выразить. Скиния, она была прообразом небесного служения. Но когда Иисус был вознесен в своей славе, вот этот прообраз уже стал не нужен. Он отпал сам по себе. Да? Вот. Вот то же самое, вот все вот эти, как бы, традиции человеческие, они вроде бы являются прообразом того, что будет. Но мы уже живем в Новом Завете. И у нас есть, ну, прямой, непосредственный доступ во Святое Святых через первосвященника. И дальше мы в Евреям это будем читать, да, через нашего Иисуса Христа, да, Спасителя. Вот. Поэтому, как бы, нужно просто твердо держаться исповедания нашего. Оно простое. Оно простое, оно не очень сложное. Мы все в простоте уверовали в то, что наши грехи прощены, жертвы Иисуса Христа, то, что мы спасены. И к этому не надо ничего добавлять, примешивать. Вот, не надо пытаться какие-то обустроить себя какими-то традициями, ритуалами и так далее. Потому что этого достаточно. Вот. 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших». То есть Иисус, Он может сострадать нам в немощах наших. У каждого из нас куча немощей, куча своих проблем, того, что мы стыдимся другим там людям каким-то открыть или еще что-то, вот, с чем мы стараемся, боремся там из года в год и так далее. Но у нас такой первосвященник, который может нам в наших немощах сострадать и может нас понять. Может понять, в каком бы мы состоянии ни были, Иисус может нас понять. Да? Вот. Он был искушен во всем, кроме греха. Да? Вспоминайте тоже искушение Иисуса. И голодом был искушен, да, сатана его искушал там хлебами, и предлагал ему все царства мира. И Иисус был искушен, он знает. Бог не просто так пришел в плоть. Для чего вообще Бог родился человеком, стал человеком? Для того, чтобы понять нашу природу еще больше, да? Бог понимает нашу природу, но Он стал сам плотью. И показать нам пример. Показать нам пример. И вот вообще, какая была задача у первосвященника? Какая была у первосвященника задача? У первосвященника была задача быть посредником между Богом и людьми. И когда человек грешный приходил, он святой святых зайти не мог, к Богу он обратиться не мог, он приходил к первосвященнику, который приносил жертву за себя, потом за этого человека, да? То есть первосвященник был поставлен Богом для того, чтобы служить человеку. И вот сейчас вы об этом подумайте как следует. Иисус на данный момент занимает позицию первосвященника нашего. Он поставлен Богом для того, чтобы сейчас служить нам, каждому из нас. Иисус сейчас, в данный момент, хочет послужить нам. И Он понимает очень хорошо наши немощи, и Он хочет их забрать. Он хочет нас от них избавить, помочь нам с ними справиться и дать нам благодать для благовременной помощи. Да? То есть, вот это вот понимание, то, что Иисус на данную минуту поставлен Богом для того, чтобы послужить нам в наших немощах, как вот этот первосвященник, Именно оно дает нам дерзновение прийти к этому престолу благодати. Ну вот такой маленький пример. Вы знаете, вам нужна юридическая помощь. Но у вас нет денег. У вас вот нет абсолютно денег, а юридическая помощь вам нужна какая-то. И вы знаете, что государство, оно для тех людей, у которых нет денег, для малообеспеченных людей, предоставляет бесплатные юридические услуги. И вы знаете, адвокат там, или просто юрист сидит по такому-то адресу. И вы к нему идете свободно, да? Вы идете свободно к этому юристу для того, чтобы получить необходимую вам юридическую консультацию. Вы знаете, что да, государство ему платит деньги, вам ему не надо ничего платить. Вы не чувствуете себя плохо, да? Потому что ну, это ваше законное право. Вы получили это право, и вы с этим правом к этому юристу идете. И сейчас вы получите от него помощь. Вот Христос, Он Богом сейчас поставлен на позицию первосвященника для нас. Для того, чтобы мы получали от Него помощь. И Христос, Он хочет каждому из нас послужить. Он желает наши все немощи, все наши как бы скорби, все наши проблемы покрыть своей благодатью. Он хочет ответить на все наши вопросы. Но что нужно нам сделать? Мы сейчас можем сказать, что-то вот я в сегодняшнем дне не чувствую, чтобы Христос мне служил. Я не вижу, как это происходит. Я не ощущаю Божьего присутствия в своей жизни. Для того, чтобы вам получить юридическую консультацию, нужно две вещи сделать. Вернее, сначала, чтобы получить консультацию, одну вещь. Это прийти к юристу. Если вы будете сидеть дома, юрист к вам домой не придет. Поэтому, для того, чтобы сегодня, в сегодняшнем дне, Христос послужил вам и помог вам справиться с вашими немощами, вам нужно сделать одну вещь. Прийти к нему. По вере, да? Прийти. И вторая вещь, чтобы вот эта юридическая помощь, она, консультация не прошла впустую, а чтобы вы действительно получили помощь, вы должны прислушаться к совету этого юриста и сделать то, что он сказал. То же самое Христос. Он как первосвященник, он сегодня желает послужить каждому. Бог его поставил, Бог Отец поставил его на эту позицию из-за любви к нам, чтобы послужить нам. А нам нужно сделать две вещи. Первое, это прийти к Христу в простоте, да, по вере. А вторая вещь, это исполнить то, что мы от него услышим. И он понимает наши немощи, потому что он искушен так же, как и мы во всем, да. Кроме греха. И 16 стих, это вот как вытекает из этого. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Откуда у нас может это дерзновение взяться? Оттуда оно берется, когда мы понимаем, что Бог, Он ну, сострадает нам. Он хочет нам помочь, и Он сейчас Он желает нам послужить. И Христос для этого именно и поставлен. Вот когда мы это осознаем, когда мы видим, вот этого мы изучаем сейчас в Откровениях, вот этого грозного Иисуса, у которого меч, уста как меч обоюдоострый, у которого очи как пламень огненный. Вот этот вот Бог, вот этот Иисус, Он сейчас желает нам послужить. Каждому из нас. В наших проблемах, нуждах, там, бедах и так далее. Да? И когда мы вот это понимаем, что Он сам, это Его желание. И Бог Его уже поставил на эту позицию первосвященника. Люди не боялись из народа израильского идти к первосвященнику. Они, для них это было благословение прийти и принести, чтобы он принес за них жертву, и они тогда знали, что ихние грехи прощены, и у них есть мир с Богом. Люди стремились идти к первосвященнику, народ. На праздник в Иерусалим стекался народ со всего, не знаю, со всей Иудеи там, да? Почему? Потому что это, люди понимали, это огромное благословение. Сам Бог хочет послужить им и простить ихние грехи. Вот сейчас наш первосвященник, он лучше. Он лучше. Уже не нужны эти образы, вот эти скинии, не нужны вот эти традиционные, там построенные как-то символизируют, которые отношения человека с Богом, вещи, да? Они не нужны. У нас первосвященник лучший, он великий, он небеса прошел, и он сейчас во святом святых. И он желает нам послужить. И когда мы это понимаем, тогда у нас есть это дерзновение. Ну, конечно, у меня есть проблемы в жизни, да куча. Да, конечно, я хочу прийти к Христу, чтобы Он мне помощь оказал. Чтобы Он покрыл мое несовершенство своей благодатью. И второй момент, о котором я хотел вот сказать из этого стиха, это то, что который не может, мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. И то есть Иисус, Он может нам в немощах наших сострадать, да, мы понимаем. И по идее мы сами с вами, братья и сестры, мы должны, ну, во всяком случае, задача христианина – это учиться у Христа и следовать за Ним. И христианин, если он действительно христианин и следует за Иисусом, то со временем он будет становиться подобен Иисусу. В нем будут проявляться характеристики Иисуса, характер, да, черты, поступки и так далее. И Иисус, Он мог сострадать в немощах. Иисус, Он совершенный первосвященник. И вы знаете, очень часто мы, ну, к сожалению, видим первосвященников, которые не то что сострадать, не только первосвященников, а священников вообще, да, служителей, не то что сострадать не могут, они даже выслушать не могут. Они, церковь за эти вот века обросла такими вещами, что сейчас первосвященник ездит в бронированном автомобиле и к нему не подойдешь. Это не первосвященник. И для нас с вами это предостережение, чтобы мы не становились такими. Мы, вот, ну не знаю, есть у кого-то радость, нам нужно искренне радоваться за этого человека. И это правильно. Если мы не можем искренне радоваться, это неправильно, это как бы, ну, грех, да. Если у нас есть зависть к какому-то брату и сестре, если у нас есть там огорчение на какого-то брата или сестру, это несовершенство. Это как детство, да. Там Павел в другом послании говорит, что вы как дети. У вас вы не духовные, вы плотские, зависть, распри и так далее. И вот совершенство и духовность, она проявляется в том, что ты можешь выслушать человека, постараться, понятно, что мы все разные, постараться встать на его место, понять его и не давать ему 1001 совет сразу, как ему свою жизнь изменить там, вот тебе надо инструкции, да, там по полочкам разложить, а просто прочувствовать его. Вот Иисус, Он может это сделать. Он сам для этого, Бог стал человеком, чтобы Он мог это сделать, чтобы понять наше, все наше несовершенство и сострадать, и милость дать. Вот. И поэтому, кто считает, что он духовный, вот, ну, как бы для себя, да, отметьте вот это, что, ну, мне просто это как Бог меня тоже через этот стих обличал, что, а я всегда сострадаю людям, я всегда могу их понять. Или я считаю, что вот я духовный, я хороший парень, я там, ну, я даже про неверующих говорю, да, там, не курю и не пью, а они вот там накушались, все там напились и так далее. Вот это не духовность. Духовность, когда ты сострадаешь, ты понимаешь, что люди немощные, ты им сострадаешь просто. Ты не осуждаешь их. Вот. Такой вот у нас первосвященник, да? Мы сможем с дерзновением к нему приступать. Он хочет сам послужить нам. 5 глава. «Ибо всякий первосвященник из людей, избираемый для людей, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить к невежественным и заблудшим, потому что и сам обложен немощью. И поэтому он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы и за грехов. И никто сам не принимает этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Пока вот здесь остановимся. Вот. «Ибо всякий первосвященник из людей, избираемый для людей, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи». Немножко как бы так получается, трудно понять вот это выражение. Из людей, избираемые Богом, из людей, избираемые для людей, поставляется на служение Богу. Всякий первосвященник из людей избирается для людей. Поставляется на служение Богу. Я услышал один раз слышал комментарий на этот стих, и он мне очень понравился, как бы такое сравнение. Вот родители, у них есть ребенок, и они нанимают няню. Няню они нанимают для своего ребенка. Но няня, она как бы, избирается родителями, и она служит одновременно как бы и родителям, и детям. Вот. Ну, просто как бы, вот, чтобы это было более, может, мне это помогло как-то больше понять, да, что первосвященник, он одновременно служит как бы и людям, да, он заботится о людях, но на самом деле он как, служит Богу. Вот как няня, она заботится о детях, но на самом деле она, родителям, да, для родителей делает работу. Вот. Второй стих. Могущий снисходить к невежественным и заблудшим, потому что и сам обложен немощью. И поэтому он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы из-за грехов. Ну, все первосвященники, которые из людей избираются, понятно, что они несовершенны. И здесь еще раз нам говорится о том, что наш первосвященник, он совершенный, да, Иисус. Вот. Говорится в 4 стихе, никто сам не принимает этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Вот. И в Ветхом Завете мы можем прочитать, как Аарон был призван Богом, как Бог подтвердил, что это Он его избрал. История есть, когда жезл сухой, да, палка расцвела, потому что были люди, которые начали на власть Аарона как бы претендовать, говорить, что это власть не от Бога и так далее. Бог доказал в Аароне, что это его избранный сосуд для служения людям, да, подтвердил. Вот так же Бог во Христе доказывает нам, что Христос – это его избранный сосуд для того, чтобы служить нам. Да? Христос воскрес из мертвых. Бог доказал, что это… И дальше вот говорится, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты, Сын мой возлюбленный, я ныне родил тебя». То есть автор послания здесь говорит, вы верите, что Аарон был от Богом утвержден на священство, на первосвященство, его потомки. Но посмотрите, Христос, он тоже утвержден Богом. И Бог подтвердил то, что это его возлюбленный сын. Да? Вот. И как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека. И мы сейчас не будем много про этого Мелхиседека говорить. Дальше вы будете читать там и в 7 главе о Мелхиседеке много говорится, да, и так далее. Но я просто одно параллельное место из Библии вам скажу. Значит, Мелхиседек, ему Авраам принес жертву. То есть Мелхиседек был священником, написано, Бога Всевышнего. Да, это в Бытие написана история. Ну, потом дома посмотрите. В 4, по-моему, главе. А, нет, сейчас. В 14 главе, по-моему, Бытия это написана история. Вот. Сейчас мы не будем на ней останавливаться. Но сам факт, что Мелхиседек, он был до Аарона священником Бога Всевышнего. Да? И вот у верующих, у этих евреев, у них... как бы, или только услышавших о Христе, у них в голове были определенные как бы трудности, потому что их научили, что священник, первосвященник, они должны быть из рода Аарона, да, они левиты как бы, из рода Левия, да, вот. А тут Иисус, он не из рода Левия, да, не из этого колена. И здесь автор, он обращает внимание, посмотрите на Мелхиседека. И вот вспомните, еще одно место есть такое в Библии. К Иисусу пришли фарисеи. И они спросили, а позволительно ли человеку разводиться с женой? И Иисус говорит, а что вы читаете, как вы читаете, что Писание говорит? И они говорят, Моисей нам как бы сказал давать разводное письмо. Тогда Иисус берет ихнее понимание проблемы и обращает его на начало. Он говорит, а как было от начала? Моисей дал вам это по жестокосердию вашему. А как было от начала? И он обращает их внимание на Адама, да, на Еву, что двое стали одной плотью. Вот. И вот здесь подобная ситуация. Евреи, услышавшие о Христе, они, у них есть в голове понимание, что первосвященник должен быть из колена Леви. А автор послания, он обращает их внимание на то, что было до Леви. Он говорит, а посмотрите на, на священника Бога Всевышнего Мелхиседека, царя праведности. Ему сам Авраам жертву принес. И Мелхиседек Авраама благословил. И меньший благословляется большим. Да? Вот. И получается, что как бы, может быть, немножко такая трудно это ну, нам усвоить, понять, но здесь автор говорит вот этой группе людей, что Иисус, он как бы первосвященник, ну, по чину Мелхиседека, да? Он, да, он не из колена Левия, но тем не менее, он первосвященник. И он обращает их внимание на начало. И вот давайте подумаем, а в начале как было устроено поклонение Богу? Как было устроено общение человека с Богом? А в начале не было скини, в начале не было храма, в начале не было традиций. Вначале Бог создал Адама и беседовал с ним в саду лицом к лицу. И сейчас Бог приводит нас в это начало. Сейчас мы можем беседовать с Богом лицом к лицу посредством Иисуса Христа. И мы можем, конечно, себя вот всеми формами обставить, обстроить, но вот евреям говорится, что у нас сейчас гораздо лучшее время. Бог нас привел вот в это начало, в это идеальное состояние человека, в совершенство. Во Христе мы можем быть совершенны. Да? Вот. Ладно. Следующий отрывок. С 7 стиха. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и прошения могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию, и усовершенствовавшись, стал для всех послушных ему виновником спасения вечного. Мне нравится 7 стих. Он в одни плоти своей. Автор послания так описывает жизнь Иисуса. Ну, в одни плоти своей. Вот когда-нибудь, когда мы будем в вечности, мы будем смотреть на свою прошлую жизнь, там, вспоминать ее, если у нас, как бы, я думаю, память у нас будет, и думать, а, я вот в одни плоти своей, там, то делал или это делал. Как мы сейчас думаем, а, вот в детстве я был такой, я был сякой. Вот. В одни плоти своей, да, Иисус. То есть, автор показывает, что дни плоти, вот эта вот жизнь, которую мы сейчас, как бы, имеем, мы ее ценим, мы за нее держимся, хватаем и так далее. Это ну, просто дни плоти наши. Вот, ну, надо понять, что это однажды пройдет, это, не, это просто отрезок определенный. И вот Иисус, он в одни плоти своей, да, в отрезок в определенной своей жизни, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и прошения, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. В Матфея 26:39 откроем. Как раз описывается отрывок, когда Иисус принес с воплем прошение свое. И отойдя немного, пал на лицо свое, Иисус, да, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Иисус, он просил Отца чтобы чаша миновала, чтобы ему избежать распятия, креста, страданий, боли. Он просил отца, ему было трудно на крест идти. И здесь написано в Евреям, и услышан был. Он принес это моление, прошение в слезах и был услышан, что Бог сделал так, что Иисус не пошел на крест. Нет, да? Иисус пошел на крест. Хотя он просил, чтобы это его миновало. Но потом он смирился, он сказал, будь твоя воля, пускай. И очень часто мы молимся Богу. По много лет, может быть, мы о чем-то молимся. Есть у нас какие-то желания там сердечные. И нам кажется, Бог не слышит нас, что ли? Не отвечает на наши молитвы почему-то совсем. Вот Бог ответил, он услышал молитву Иисуса, он ответил на нее. Иисус пошел на крест. Это ответ был. Иногда мы думаем, ну это вообще, да, как бы, Бог как будто далек от меня, ничего в моей жизни не происходит, я не чувствую его благословлений никаких. Ключевая фраза в молитве в это Иисуса была, да будет воля твоя. И дальше мы сейчас прочитаем. Хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию. И усовершенствовавшись, стал для всех послушных ему виновником спасения вечного. У меня Анастасия Александровна недавно изучала послушание. Вот, как бы много мы с ней об этом говорили, что такое послушание и так далее. Вот, ну, искала она все места, слушала там какие-то проповеди, мне там что-то давала почитать. На самом деле, наше послушание Богу, или ну, в Божьей воле, когда мы послушны, да, оно делает нас совершенными. Вот здесь написано, усовершенствовавшись, стал для всех послушных ему виновником спасения вечного. Страданиями научился послушанию и усовершенствовавшись. Послушание Богу делает нас совершенными людьми. Кто здесь хочет быть совершенным человеком в этом зале? Скажите, пожалуйста. Есть такие? Что для этого нужно? Что сделает нас совершенными людьми? Послушание Богу. Послушание воли Божьей. Слышать Божье Слово и слушать Его. Оно сделает нас, во-первых, блаженными. Блаженны слышащие и исполняющие, Иисус говорит. А во-вторых, оно сделает нас совершенными. Мы усовершенствуемся, когда мы послушны. Вот, в общем-то, послание евреям нам говорит, что нам дает послушание и для чего оно нам в жизни нужно. Если мы не хотим быть совершенными, если мы хотим продолжать быть несовершенными, ну, давайте продолжать как бы не слушаться, или если кто-то слушается до сих пор, будем не слушаться в дальнейшем. И тогда мы просто будем несовершенными. Хотим быть совершенными людьми, да, хотим становиться лучше, нам нужно просто Бога слушаться, Его волю исполнять. Не просто слышать ее, но исполнять. Вот. Опять 10 стих. «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека», об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы стали не способны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища, всякий питаемый молоком, не сведущий в слове праведности, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. И вот в контексте предыдущего отрывка мы видим, что эти люди, они слышали Слово Божие, они как бы знали Слово Божие, да, но они были младенцы, они твердую пищу не могли как бы принять. И одна из причин, почему они оставались младенцами, почему? Потому что они не были послушны на то, что говорит Бог. Мы можем ходить в церковь десятилетиями, мы можем всю жизнь в церкви просидеть. Но если мы не исполняем то, что мы здесь слышим, мы так и будем несведущи в слове. Мы так и будем младенцами. Мы так и будем, у нас будут зависть, распри и тому подобное. совершенства в нас не будет. Мы очень... Кто услышал хорошие проповеди здесь в церкви? Я постоянно слышу хорошие проповеди. 1000 хороших проповедей я прослушал за свою жизнь. Не знаю, если не больше. Но совершенно ли я? Нет. Почему? Да потому что очень часто я не делаю, не исполняю то, что я слышу. Я непослушный на Божье Слово. Хочу быть совершенным? Хочу, конечно. Вот эти люди, они оставались пока младенцами. Вот. И из 6 главы прочитаю. Вот 14 стих. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувство навыком приучено к развлечению добра и зла. Те, кто послушные, у них уже навык. Навык, чувство приучено. Они видят добро, зло. Где правильно поступать, где неправильно. Если ты слушаешь Бога, ты в этом возрастаешь. Тебе Бог еще больше открывает, еще больше, еще больше. Вот, совершенно как водитель, знаете, начинаешь ездить, тебе трудно, да, там все правила пытаешься в голове выучить, где там рычаг переключения и так далее. Я сейчас, честно говоря, правила обновляются постоянно. Очень хорошо правила дорожного движения уже не знаю. Но у меня уже, ну, как бы навык есть. Я уже ориентируюсь в ситуации, да, ну, если я где-то не знаю, как проехать, я как-то вот даже не знаю, но я, ну, правильно по правилам проезжаю. Потому что чувство уже, ну, навык есть определенный, да. Ну. А если бы я правила дорожного движения изначально знал, но никогда их не соблюдал, а ездил всегда, как я хочу, я бы никогда не научился вот этому навыку ездить правильно. 6 главы. Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого Слова Божьего и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и выставляют его на позор. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Вот это стихи такие, они очень многим не дают покоя. Вот, очень много не дают покоя. Но здесь автор говорит, что основание заложено от мертвых дел, то есть от дел, которые греховные, обращение к вере, да, обращение от мертвых дел в вере, и вере в Бога, вот. Мы не будем это основание, которое уже заложено, еще раз полагать не будем. Вы знаете и так все прекрасно, греховные дела нужно оставить. Если вы верите в Бога, если вы верите в Иисуса Христа, с грехом точно не по пути. Вот. Учение о крещении. Конечно, это очень полезное, очень правильное, хорошее учение, да? И действительно, каждый человек, который уверовал в Иисуса Христа, если у него есть возможность такая, то это хорошо заключить завет с Богом, принять водное крещение. Библия к этому призывает, и Библия об этом говорит. Вот. Сам Иисус принимал крещение. Иисус пример, да, наш. О возложении рук. Ну, тут как бы говорится, я так полагаю, о том, что ну, на священников, на служителей и так далее возлагались ну, руки для того, чтобы их ставили на служение. Ну и вообще, когда какого-то человека ставят на служение, церковь как бы возлагает на него руки, верующие люди, утверждают его в этом. То есть автор послания, он говорит, что мы не будем сейчас это основание опять его закладывать. Вы и так это знаете. Грешить не надо. Креститься надо, конечно, принимать крещение водное. Служить Богу нужно. Это правильно, это хорошо. То, что будет воскресение из мертвых, а воскресение из мертвых, тоже это действительно будет. Суд вечный, все это будет. Но мы не будем сейчас опять это основание закладывать, да? И вот дальше вот эти стихи, проблемные такие для толкования. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого Слова Божьего и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием». Опять обновлять покаянием. И вы знаете, ну вообще христианство, как бы сейчас в христианстве два таких есть лагеря. Одни верят, что спасение можно потерять, и другие верят, что спасение нельзя потерять. И всегда я, Женя Солопаев, уж точно вам не скажу, что правильно, потому что бьются теологи там веками и тысячелетиями, да? Но всегда идут вот эти споры. И вот этот стих, он как раз говорит о том, что если ты как бы покаялся перед Богом, вкусил вот этого дара Божьего, благого Слова Божьего, вот, но отпал, то тебя покаянием уже невозможно обновлять. Как бы там ни было, вы можете верить, как вы хотите. Можно спасение потерять, нельзя. В часовне на Голгофе верят, что спасение потерять нельзя. Да? Вообще в часовне. Но есть часовни на Западе, которые там как бы нельзя, но нужно там все равно есть какие-то условия. Да? Я вам тут не советчик, это вам Бог должен сказать конкретно вам. Но этот стих нужно понимать в контексте всей Библии. Вот если вдруг кого-то, потому что в свое время меня этот стих очень сильно угнетал. В моей жизни был период, когда я отпал. И этот стих, я его очень хорошо знал, он не давал мне, как бы просто вот как препон был, чтобы идти в церковь. Я чувствовал желание, я чувствовал нужду, но вот этот стих, он как сковывал меня. Вот. И вот в чем вопрос. В принципе, этот стих, его нужно в контексте Библии, да, рассматривать. И смотрите, я вам сейчас прочитаю одну, надеюсь, вот, одно выражение Чарльза Спержена. Известный такой служитель был, да, Чарльз Спержен. И вот он сказал такие слова. «Не покаяние приведет тебя к лицезрению Христа. Наоборот, взирая на Иисуса, ты получишь от Него покаяние. Не делай из своего покаяния Христа, но надейся, что Христос даст тебе покаяние». И как бы вот моя мысль по этому стиху, да, и Иисус еще говорит, Матфея 12:31, мы сейчас прочитаем. Фарисеям Иисус сказал это, которые, когда Иисус делал всякие чудеса, фарисеи сказали, что это он делает силой сатаны, Вельзевула. Иисус им сказал: «Поэтому говорю вам, всякий грех и хула простятся людям, а хула на духа не простится людям. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем». Вот. И покаяние людей, которые отпали, действительно, наверное, невозможно обновить. Обновить, наверное, невозможно, да? Но если человек смотрит на Христа, посмотрит на Христа, даже отпавший человек, даже человек, который, зная истину, понимая, как ему правильно перед Богом поступать, но он сбился с пути и упал. Если человек этот будет взирать на Иисуса, Иисус может очистить этот грех и приблизить его к себе. И Иисус очень ясно сказал Матфею: «Всякий грех простится, кроме хулы на Духа Святого». Да? И хула на Духа Святого – это не что-то, что тоже, да, там можно сейчас расписать. А вот, наверное, он пренебрегает, духу угашает, наверное, это уже хула и так далее. Да? На форумах очень часто вы вот вбейте этот стих, почитайте форумы, что люди пишут. Любой грех практически – это хула на Духа Святого. Нет. Этот момент Иисус конкретно говорил людям, которые сказали, что он делает дела вот эти чудесные силы сатаны. То есть он, Дух Святой, эти люди назвали духом сатаны. Вот это хула, чтобы вы понимали, да? Вот. И поэтому вся Библия говорит о том, что наш Бог милосерд, что наш Бог благ. И Иисус говорит, что любой грех людям простится, даже если они будут ругать Сына Божьего. Иисус говорит, даже если скажут на Сына Человеческого, это простится. Это простится. Если вы как бы не уверены, а может ли Бог простить мой грех какой-то, Бог может. Вы на Иисуса взирайте, взирая на Иисуса, Он даст вам покаяние. Да, вы не можете, а вот чтобы увидеть мне Иисуса, чтобы мне к Иисусу приблизиться, мне надо покаяться и самим из себя выжить это покаяние. Это не будет покаяние. Покаяние может Бог только дать нам. А для того, чтобы Бог дал нам это покаяние, нам надо на Него посмотреть. А какой Он Бог? А вот Он такой. Он первосвященник, великий, прошедший небеса, желающий послужить нам, желающий наши немощи взять и покрыть своей благодатью. Вот у нас такой Бог, который желает, чтобы мы приходили к Нему с дерзновением, со своими проблемами, нуждами. Бог благой и добрый. И вот когда мы такого Бога начинаем понимать, когда правильная картина Бога в нашем разуме, в нашем сердце, у нас непроизвольно от Бога возникает вот это вот наше покаяние. Мы понимаем, да, мы несовершенны. У нас такой Бог, который каждого из нас хочет сделать совершенным человеком. И Он нам говорит, что нужно сделать. Да, приходи ко мне, слушай мое слово, исполняй его, ты будешь совершенным. У нас такой Бог, который готов дать нам покаяние, готов простить все наши грехи. И как бы в завершение, в 6 главе, но это вы завтра будете читать по плану, вот с 13 и 14 стих я как бы прочитаю. Бог, давая обетование Аврааму, так как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря: «Истина, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Сейчас мы читаем историю Авраама или слышим о ней уже с позиции прошедших веков, там тысячелетий даже, да? И мы видим, Бог исполнил свою клятву, исполнил. У Авраама появился сын, появился. Потомки Авраама, благословленные сейчас люди на земле на сегодняшний день. Государство Израиль процветает и, ну, и экономически, и всяко разно, да? То есть Бог действительно исполнил свое обещание, исполнил свою клятву. И вот сейчас подумайте о том, что Бог клянется каждому из вас, что Он спасет вас от ада, что Он освободит вас от греха и сделает вас совершенными. И когда Бог говорил клятву Авраама, Бог поклялся самим собой. Когда Бог говорит клятву вам, Бог клянется тоже самим собой. Он отдал сам себя. И это подтверждение, то, что Он исполнит свои слова. Это подтверждение Его клятвы. Распятый Иисус – это подтверждение клятвы Бога, что Он возлюбил вас, что Бог любит очень сильно каждого из нас. Очень сильно каждого из нас любит. Сильнее, чем своего сына, да, Он возлюбил нас. Не сильнее, конечно, но так же, да, очень сильно нас возлюбил. Он не пожалел сына своего. И это его клятва. И вот я хочу просто, чтобы на этой неделе, которая будет, вы запомнили для себя, вот как бы из сегодняшнего собрания, несколько вещей. Во-первых, наш первосвященник, он готов нам сострадать. Конечно, если вы, кроме греха, он был во всем искушен. Конечно, если вы придете к Иисусу и скажете: «Иисус, я вот хочу тут украсть на работе кое-что, ты вот сострадай мне, пожалуйста, дай свою милость» и так далее. Да? Конечно, Иисус не даст, потому что он кроме греха. Но если вы придете к Иисусу со своей болью какой-то, и вы скажете: «Иисус, я вот наоборот украсть не хочу, я хочу праведно перед тобой жить, ходить, дай мне силы, дай мне помощь», Иисус даст. Второе, чтобы вы запомнили, Он сам желает, чтобы вы к Нему пришли. Он желает, чтобы вы пришли. Отец Его поставил первосвященником. поставил. Он на этой должности. Он хочет омывать вас и ваши нужды покрывать. Приходите. Третье. Имейте дерзновение. Имейте это дерзновение. В любой момент, когда вот тяжело станет, просто вспомните, у меня должно быть дерзновение. Бог поставил для меня самого лучшего первосвященника, какой только может быть. Вот. Четвертый момент. Будьте послушны на Божье Слово. То, что вы знаете уже, то, что вам открыто. Будьте послушны, старайтесь исполнять. Откажитесь от того, что противоречит Божьему Слову. Почему? Да потому что это вас совершенными сделает. Вы ничего не потеряете точно. Иногда мы не слушаемся Божьего Слова, потому что мы боимся чего-то потерять. Нам кажется, не знаю, там, остановили нас гаишники за двойную сплошную, и нам кажется, блин, сейчас права заберут, и я потеряю 4 месяца, буду без машины, откуплюсь. Это неправильно. Вы не потеряете эти 4 месяца, вы приобретете, вы совершенным станете. Я вам скажу, меня тут при выезде из церкви как-то на Ленинградское шоссе остановили за двойную сплошную. Вот, когда мы ехали на пикник, это было летом. И борьба была. Странно, я знаю, взятки не надо давать. А у меня борьба, представляете? Я иду, выхожу из машины и думаю, ну елки-палки, что же это такое? Ну, слава Богу, да, что я ехал из церкви. Если бы это было посреди недели, я бы не знаю, как я себя повел. Но я ехал из церкви. Я только что услышал Божье Слово, которое меня поддержало. И я, ну, гаишнику просто объяснил ситуацию, сказал, ну, ты можешь забрать, как бы, конечно, права, но я не могу тебе дать. Вот. Он меня отпустил. Я не потерял, я приобрел. И, ну, как бы, просто вот, когда будет искушение, вспомните, если я буду послушен Божьему Слову, я приобрету. Я усовершенствуюсь. Я лучше стану. Я ничего не потеряю. Вот это важно помнить, да? Вот. Ну и последнее, что запомните, Бог поклялся вам, каждому из нас, Бог поклялся. Все, весь Новый Завет говорит о клятве Бога, о Его завете с нами. И свою клятву Он уже подтвердил. Он сказал, я это исполню. Мы на примере Авраама можем посмотреть и сказать, Бог, ты не обманываешь. Аврааму долго пришлось ждать, долго очень, но Бог его не обманул. И мы сегодня видим результаты этого. И Бог не обманет нас, Он верный. И себя он отречься не может. Вот. Поэтому вот давайте мы на будущую неделю как бы для себя это примем и проживем эту неделю. Вот. Ну и тоже сегодня вечером там можете еще помолиться за конференцию, за братьев и сестер, которые там, чтобы они тоже там еще более нас назидались, приехали, назидали бы нас, вдохновляли. Вот. Доехали, чтобы все хорошо обратно. Бог, чтобы хранил.